доктрина о биологической эволюции, теософская теория эволюционных, планетарных и человеческих кругов является, пожалуй, самой сложной и наименее понятной. Возможность лучше понять эволюционную доктрину кругов и человеческих рас появилась лишь после публикации писем великих учителей в 1923 году. Это прошло через 35 лет после выхода «Тайной доктрины» двухтомника в 1888 году. А на русском языке мы увидели «Тайную доктрину» только в 90-х годах XX века. Но даже после этого ключевые подробности эволюции планеты и человечества не раскрыты до сих пор. Ибо если бы такое случилось, то катастрофичность данного открытия трудно было себе даже представить. Почему? Да потому что военное ведомство вместе со своими спецслужбами ведомств ведущих стран мира уже создали бы не что-нибудь полезное для человечества, а наступательное генетическое оружие. Либо еще хуже, началось бы тогда повсеместное или, как говорят, тотальное манипулирование процессом рождения и смерти. То есть манипулирование процессом перехода человека в тонкий мир и обратно. Раскрытие этих ключевых подробностей привело к нарушению равновесия оборота жизни на планете. Это равновесие пришло бы в такое же расстройство, в котором сегодня находится климат планеты и ожидается его еще большее ухудшение. Но здесь надо понять то, без чего все остальное рискует быть понятым неправильно. Вот «Тайная доктрина» и письма Махатмам указывают на то, что состояние материи, которая окружала нашу планету, и включая саму нашу планету примерно 18 миллионов лет назад, состояние материи значительно отличалось от нынешнего состояния материи, которая вокруг планеты и материи самой планеты. До этого срока основное развитие планеты и жизни на ней протекало в так называемом эфирном плане. А до этой стадии протекало в более высоких степенях состояния материи. Подробности возникновения человека конкретно на нашей Земле, подробности возникновения – теософия практически нам не открывает и ничего нам подробного не дает. Дает лишь общее направление возникновения жизни на любой планете. Но на нашей планете это оказалось значительно сложнее. Это порождает путаницу. Ключом для правильного понимания теософской системы кругов и рас на Земле является знание основных двух факторов – открытых лишь в письмах Елены Ивановны Рерих, в ее беседах с великим учителем, опубликованных совсем недавно. Это гибель одной из планет Солнечной системы, которая была прородина значительной части человечества. Гибель одной из планет Солнечной системы, на которой значительная часть земного человечества проживала. И второй – приход на Землю уже развитой человеческой жизни именно с этой погибшей планеты. Это стало известно из намеков в письмах Елены Ивановны и в беседах с великим учителем. Там сообщается, что значительная часть земного человечества перевоплотилась на Землю с другой планеты, точно так же, как и с других планет, не только с этой погибшей. Жизнь в Солнечной системе происходит не только на физическом плане, как, скажем, у нас здесь вот на Земле. Но жизнь идет и на так называемом невидимом, тонком плане. А это качественно отличается. И оно имеет протяжение, начиная от эфирного плана до астрального, и идет выше, до ментального уровня. Но эфирное состояние может быть даже более грубое, чем, скажем, известное нам состояние материи нашего физического мира. Прежде чем жизнь перекочевала на Землю, получив ее ныне известное физическое состояние, жизнь эволюционировала на Луне, которая, так же, как и зарождающаяся Земля, находилась тогда в эфирной стадии развития. Монады будущих людей, пришедшие с других планет, приспособились к жизни на Луне, войдя в эфирно-астральные тела обитателей Луны, находившиеся тогда на животной стадии развития. Именно об этом лунно-эфирном обезьяноподобном человеке, как прототипе будущего земного физического человека, говорили великие учителя. Описание такой лунной обезьяны дано и у великого Платона, хотя в несколько своеобразном виде. Бесполезно приноравливать нынешнее клеточное состояние жизни, а также формы размножения на Земле. Бесполезно приноравливать их вот к той фазе эфирной жизни на той Луне. Известные сегодня ископаемые гигантских животных, судя по всему, являются свидетельством жизни в той эфирно-физической среде Земли, но никак не в нынешней грубо-физической среде. Подобные эфирные гиганты были куда пластичнее и легче по весу. Окружающая среда планеты была больше похожа не на наш воздух современный, а на плотный пар или даже на воду. Межмолекулярное расстояние, скорости, правила химического взаимодействия и прочее, связанные с наномиром, были тогда совершенно другими. Вот это очень интересно. Межмолекулярные связи, атомные, внутриатомные связи были совершенно другими. Для современной физической науки это как взрыв атомной бомбы. Блаватский в «Тайной доктрине» пишет, что в ту пору существовали многие совершенно неизвестные химические элементы, которых сегодня не существует, элементы, отличные от таблицы Менделеева. И попасть в ту таблицу Менделеева они никак не могут. Поэтому бесполезно давать в «Тайной доктрине» какие-либо математические и прочие выкладки о тех процессах, о процессах на той Земле. Более того, когда физический вид Земли, то есть ее современный трехмерный план, представлял газообразное сгущенное облако, да еще насыщенное обломками прежней планеты, ее тонкая оболочка, или как она названа в «Тайной доктрине», глобус, имела на четырехмерном плане уже соответствующие структурированные формы, а также развитые формы жизни. Нынешняя так называемая научная хронометрия – это многим известный радиокарбонный анализ и прочее. Так вот, эта научная современная хронометрия опирается на современную скорость физико-химических процессов. Но в то время не было современных химических элементов. Не было их. Поэтому как можно использовать радиокарбонный анализ к тому времени, к тем событиям? Не было современных химических элементов тогда. Была иная скорость. Стала быть, иная скорость так называемого радиоактивного распада. Это совершенно меняет дело. Да и дело-то не в том, когда были построены пирамиды на территории Северной Африки, когда были созданы статуи острова Пасхи. Верна или неверна хронология этого всего у Блаватской. А дело в том, что за гранью 100 миллионов лет до нашего времени, туда-назад, 100 миллионов лет, развитая жизнь протекала не в нашем физическом плане, не в этом физическом мире, этого плана тогда не было. А вот те останки, с которыми ныне работает палеонтология, откуда они появились, если все так выглядит? Они могли быть как бы коагулирующимися на физический план из эфирных сфер. И вот они как раз были останками эфирной эволюции. Кроме того, сам радиокарбонный анализ без наличия органики в анализируемом веществе, скажем, если взять статуи острова Пасхи, этот анализ дает очень большие погрешности и мало пригоден для вычисления расстояний временных в далекое прошлое. Органическая жизнь на физической Земле, современная, стала развиваться приблизительно так же, как это описывает современное эволюционное учение. То есть от простейшего к сложному, с той лишь разницей, что происходило это не путем какого-то случайного сочетания химических элементов, как нам пытаются внушать невежды от науки, поскольку они ничего выше самих себя признавать не желают, а это было приспосабливаем сверху физической материи, то есть сверху приспосабливалась физическая материя и физические химические элементы к уже имеющимся готовым живым формам, развившимся к тому времени на эфирно-астральном плане. То есть тут два процесса шли навстречу друг другу. Это эволюционирующий физический мир Земли, с одной стороны, а с другой – приспосабливание к этому миру эфирной жизни лунно-земного плана. То есть на деле выглядит все это очень и очень сложным, непонятным для нас процессом. Материалисты рассматривают процесс биологической эволюции, материалисты, с точки зрения эволюции материи, а разные идеалистические учения с точки зрения развития духа. А вот учение великих учителей или учение Махатм говорит об эволюции духа и материи в их нераздельном единстве, именно как двух сторон одной медали. Приблизительно 18 миллионов лет назад биологическая жизнь на нашей Земле развилась фактически, можно сказать, до некоторого уровня по Дарвину, то есть до уровня так называемого прото-человека, того самого утерянного наукой звена между обезьяном и человеком. Это позволило монадам человеческим, которые приспособились к тому времени к эфирным дочеловеческим существам, так называемым лунным обезьянам, это позволило начать воплощаться в физические дочеловеческие тела на Земле. Что это за физические дочеловеческие тела, нам неизвестно. Но с того времени прошло несколько геологических периодов, геологических катаклизмов, которые похоронили прежние эволюционные достижения. И человек каждый раз специфически развивался, но не с чистого нуля. При этом среди долюдей или перволюдей были и такие вчерашние животные, животные, конечно, в кавычках, с остатками этих животных обычно имеет дело наша археология. До некоторой степени правы те, кто верует в божественность человеческого духа, а также и те, кто говорит о естественно-материальных законах эволюции. Но правы и те, и другие, и в то же время они не правы, поскольку и те, и другие не правы своей односторонностью подходов. Ибо человек представляет собой неразделимое сочетание материального, плотского, телесного и духовного. А эволюция телесного и духовного на нашей Земле оказалась весьма разной, а отсюда различные противоречия, которые без ключа, о которых говорилось выше, трудно, конечно, совместить. Массовое воплощение эфирных околоземных обитателей в физические земные тела началось в третьей человеческой или в третьей коренной расе, Это говорит о том, что первая и вторая раса не были физическими. Третью расу Блаватская назвала лемурийской. Однако, как показывают вычисления на основании бесед Елены Ивановны с великим учителем, те, кого принято было называть лемурийцами, и кто описан в этом качестве, в качестве лемурийцев в тайной доктрине, в действительности жили во второй человеческой расе, перешедшей впоследствии, согласно беседам Елены Ивановны с великим учителем, второй человеческой расе, перешедшей впоследствии с Земли на Юпитер. А в третьей коренной расе были всего лишь их остатки. Так в беседах с великим учителем в трех последних томах эзотерических записей сказано: «Неужели духи лемурийской расы были настолько высоки, что могли перевоплотиться на Юпитер, не ожидая развития земной оболочки?» Но по этому поводу великий учитель сказал: «В Лемурии были высокие духи, которые подготавливали следующую расу. Но в Лемурии ранний интеллект был очень слабо развит». Но великий учитель сказал на это, что когда дух проявляет себя в сфере более грубой формы жизни и при этом часто не наблюдается разъединения между духом и материей, то вопрос об интеллекте не возникает. Даже в тайной доктрине книги Дзян говорится, что над третьей расой доминировал Марс, над третьей коренной расой. А Марс – это планета красноцветного камы, то есть планета полового желания. Поэтому третья раса была краснокожей, тогда как лемурия, подобно земным лемурам, характеризовалась уравновешенностью и индифферентностью к материальной жизни желто-беловатой расы. А это характерный признак второй коренной расы, рожденной под непосредственным доминированием Юпитера и перешедшей впоследствии, согласно записям бесед Елены Ивановны с великим учителем, перешедшей на Юпитер. Да и само слово «лемурия» взята была Блаватской из общедоступной литературы. Она также предупреждала, что у великих учителей для этого периода, для третьей расы, используются совсем иные названия, неведомые нам. Особенность долюдского состояния, то есть протолюдей, воплотившихся в третьей расе, в отличие от хладнокровных животных, особенность заключалась в явлении красной горячей крови. А красная горячая кровь – это средоточие активного астрального тела, которое присуще было вначале только людям, но не животным. И вот это столь активное астральное тело заставляет людей устраивать всевозможные соревнования вплоть до кровавых. И люди ведут себя ожесточеннее некоторых хищных животных. Это, кстати, совсем не является правилом природы, а особый случай проявления животной жизни на необычно возникшей Земле. Суть этого принципиального отличия земных теплокровных от лунных обитателей было бы долго показывать и рассказывать, но главное, о чем сказано в тайной доктрине и что вело в заблуждение многих, пытающихся понять тайную доктрину, это то, что животные на Земле происходят от человека. При внимательном чтении тайной доктрины выясняется, что, во-первых, животные происходят не от того человека, которого мы знаем сегодня, а от его астральных остатков. А во-вторых, речь идет не о всех животных, а лишь о теплокровных, то есть именно о тех, которые наследуют астральную составляющую человека. Но на Земле в ту эпоху третьей коренной расы имелись и иные формы органической жизни, то есть иные не теплокровные животные, Не исключено, что на нынешнем этапе эволюционного развития астральные остатки людей послужили основой уже для всех современных форм животных. Ибо грань между теплокровностью и холодокровностью современных животных в астральном смысле, связь, грань вернее, вряд ли слишком резкая. Ведь на планете давно нет лунной эфирной хладнокровности в чистом виде. О происхождении теплокровных животных после, а не до человека, можно также и обнаружить во второй главе книги «Бытия» еврейской Библии, так как там говорится об эволюционном периоде возникновения жизни на физической Земле. Согласно тайной доктрине, из астральной составляющей Адама, если мы будем пользоваться библейской терминологией, был взят низший астральный принцип, то есть была взята суть красной крови. Она одинакова как у человека, так и у животного. Это объясняет, например, то, почему иудейская Библия запрещает употреблять кровь животных. Ибо по крови, точнее по ее астральной составляющей, и человек, и животное родственны. Но вот это вот явление, к сожалению, не привело современных почитателей Библии к вегетарианству. Таким образом, в тайной доктрине говорится не о том, что животные произошли от человека, а о том, что прежде чем животному детенышу родиться от материнского тела, его астральная составляющая формируется из астральных остатков человека, сброшенных земным человеком после смерти в Камалоке. Но ведь далеко не все оказываются в Камалоке после смерти, у кого есть на то причины, то есть обладающие теми или иными сильными привязанностями грубой материи планеты. Современные теплокровные животные являются потомками хладнокровных животных, которые эволюционировали от прототипов лунных животных и которые на Земле получили в своем естестве астральную материю сброшенных оболочек людей. В письмах Махатм и в тайной доктрине утверждается, что обезьяны, про которые нам рассказывал Дарвин, в том числе вот и нынешние обезьяны, являются неэволюционным пришествием человека. Ее не было до человека, а она – это результат преступления человека. Этим занималось в основном мужское население человекообразных, которые совокуплялись с самками животных, с так называемой праобезьяной. Это случилось несчастье в конце третьей коренной расы, то есть во времена первой геологической расы или физической расы людей, которая стала жить на уже отвердевшей до некоторой степени физической земле. В ту эпоху еще не было в природе барьера, который препятствовал подобным генетическим суррогатным комбинациям. Геном человека был, как и геном животного, подвижен, ибо геном есть закрепленное на физическом плане, то есть закрепление на физическом плане тонкоматериальных связей. Без подвижности генома природа не смогла бы довольно быстро вырабатывать формы, которые были достаточно приспособлены к земной эволюции. Впоследствии, да и сейчас, произвольные генные скрещивания стали невозможны. О механизме, который лег в основание запрета таких связей, говорить не придется, поскольку знание о закрывании неизбежно приводит к знанию об открывании. А подобное знание слишком опасно в условиях жизни современного человечества. В письмах Елены Ивановны Рерих и в ее беседах с учителем света говорится, что высшие космические руководители отбирали лучших периодически и снова населяли планету. Равно как было сказано, что долгая жизнь людей была прекращена за ненадобностью. То есть долгой жизни людей лишили великие учителя. Она вредна. И что владыки Солнечной системы сосоточили свое сознание на Земле, они сосоточили свое сознание на Земле, ибо, как сказано, состояние Земли требует неслыханного врача, ибо планета больна. Если бы не удалось подвинуть ее, то лучше временно исключить ее из звездно-планетарной цепи нашей Солнечной системы и превратить нечто подобное Луне. Отсюда, конечно, можно сделать вывод, что владыки нашей Солнечной системы способны оказывать решающее влияние на главные линии земной эволюции. А природе оставляется лишь адаптация и шлифовка граней тех жизненных форм, которые будут созданы владыками жизни. Конечно, генетики будут искать механизм отключения запретных сочетаний, где будут искать, в ядах клеток, как они это и делают, уже сейчас ищут. Тогда как этот механизм может оказаться связанным с включением или выключением определенных центров астральной оболочки Луны или даже Венеры, то есть на Луне или на Венере находятся подобные ключи, ключи запрета или разрешения. Если уже сегодня генетики способны совершать удивительные вещи, то почему тогда сверхразвитые существа, то есть планетарные духи Солнечной системы, трудившиеся над созданием нашей планеты и над созданием человека, почему они не могут осуществлять более глубокие коррекции, нежели земные генетики? В отличие от описанной духовной и душевной эволюции, физические тела современного человека имели на Земле длительную эволюцию, физические тела. Эволюцию, которая, впрочем, несмотря на внешнюю похожесть на эволюции по британцу Дарвину, тем не менее анатомически обуславливалась, в первую очередь, астрально-эфирным прототипом человека, который созревал во времена первой и второй коренных рас в условиях подлунного эфирного мира. И лишь во вторую очередь так называемой эволюционной борьбой на Земле, которая шлифовала уже второстепенные детали. Сегодня генетики доказали, что далеко не только естественный отбор, то есть не одни лишь условия так называемого физического окружения обуславливают видовые изменения, но также и генотип его закономерности, которые достаточно устойчивы и не подвержены напрямую законам эволюционного дарвиновского отбора. Генотип же, как известно, связан с тонкой реальностью информации. А информация, как доказано уже некоторыми учеными, такими как Гореев, информация – это уже из области надфизической или сверхфизической реальности. На любой планете, где существовала бы на ее физическом плане минерально-растительная жизнь, на любой планете, с появлением на тонком плане человечества, в генетическом материале физических дочеловеческих существ начнутся вынужденные трансформации, которые через эпохи завершаться появлением на физическом плане дочеловеческого физического тела, которое, в свою очередь, примет из тонкого мира монады воплощающихся людей. Это может быть на любой планете. Вначале под потребности изменяется информационная программа в тонком мире или на тонком плане. И только следуя этой программе, изменения будут отрабатываться и на физическом плане, в физическом мире. Современные же генетики, не зная этих процессов, поступают вопреки последовательности в природе, отчего генетически измененные продукты сегодня не дают второго поколения. Такое приноравливание животной стадии планеты под потребности прибывших с другой планеты людей можно назвать встраиванием человеческой волны эволюции в животную эволюцию чужой планеты. Но если планета, населенная до сих пор лишь младшими формами эволюции, эта планета сама дозрела естественным образом до светлого момента развития монад человеческого уровня, то в отличие от нашего земного, необычного совершенно случая эмиграции, такая планета, не наша, начнет постепенно развивать такие животные тела, которые через эпохи проявят в себе самоосознающие существа, то есть люди той планеты, если она сама естественным образом дозреет до светлого момента развития монад человеческого уровня. Вот это до некоторой степени будет ближе к теории Дарвина. Именно на такой переходной стадии находились тогда лунные эфирные животные в кавычках, тела которых были необычным способом использованы для воплощения человеческих монад, пришедших с погибшей планеты нашей Солнечной системы. И уже после этого длительного приспособления, имевшего также чудовищные неудачные формы, эволюция продвинулась до воплощения на земном плане пионеров, приведших к существам, похожих на людей, или к протолюдям, затем только до воплощения в них, в этих долюдях, человеческих монад. Так появилась необычная форма жизни, так называемые земные люди. Это удивительное сочетание человеческой и животной эволюции. Тут как-то в прошлый раз мы не дочитали одно интересное письмо Елены Петровны Блаватской. «Если мы верим в Новый Завет, – пишет она, – то верить в Ветхий Завет Библии невозможно, ибо Иисус, Ветхий Завет и древние книги говорят о совершенно разных вещах. Нагорная проповедь Христа содержит учение, диаметрально противоположное десяти заповедям, полученным Моисеем на горе Синай. Не восстанет ли это против древних традиций еврейской синагоги? Все церкви могут быть против меня, пишет Елена Петровна, и человечество может проклинать меня. Но Бог, великий незримый Бог, видит, почему я восстаю против учения церкви. Я никогда не поверю, продолжает Елена Петровна, что Христос, отличавшийся абсолютной чистотой личности, никогда не поверит, что он был сыном еврейского Иеговы, того самого злого, жестокого Иеговы, который специально, умышленно пробуждает жестокость в сердце египетского фараона, чтобы затем его же и поразить за это. Иегова, который искушает еврейский народ, сам же искушает его, спрятавшись за облаками, и бросает в людей камни, как испанский разбойник, а затем материализуется в трещине на камне, как мы читаем об этом в еврейской Библии. Если бы Христос верил в Иегову, то Христа никогда бы евреи не распяли. Разве он когда-нибудь хоть один раз произносил свое имя, Иегова не больше, чем национальный бог евреев. Они никогда не признают, что он мог бы быть богом кого угодно, только не богом избранного народа. Иегова – это просто Бахус. Это доказать так же легко, как сказать, что дважды два – четыре. Бахуса они назвали Саофом, Элом, Дионисом и так далее. Что мы находим в Библии? «И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Нисси». Мы обнаруживаем, что все имена Иеговы лежат языческим богам. Все, включая и последнее. Соломон, например, не имел никакого представления об Иегове. Яго был одним из четырех богов Кабири, скрытых богов, принимавших участие во всех мистериях. Все их книги – это апокрифы. Какое издание священной книги евреев является самым ранним из известных нам переводов? Септуагинта. Этот перевод был сделан по приказу египетского фараона Птолемея 70 переводчиками. Так нам рассказывают еврейские раввины. А кто об этом упоминает и где? Только Иосиф, который защищал евреев, как только мог, и который был великим лжецом. Почему же эта история о 70 переводчиках ни разу не упоминается нигде? Ни в трудах греческих авторов, ни в каких-либо иных архивах или документах. Кто лучше греков и римлян мог рассказать о деяниях фараона Птолемея? Геродот наиболее точно и аккуратно из всех авторов, путешественник истории, каждое слово, каждое указание, которое сегодня подтверждено данными археологии, палеологии, философии, естествознания. Геродот родился в 484 году до Христа. Он путешествовал по Ассирии и Вавилонии при жизни царя Кира. Путешествовал всего лишь через полстолетия после того, как пророк Даниил превратил Навуходоносора в быка, после 7 лет, на протяжении которых царь мог разве что только мычать, будучи быком. После того, как 42 тысячи евреев под предводителем Зарававеля вернулись в Иерусалим из изгнания, чтобы построить там храм. Более того, Геродот прожил здесь несколько лет. И вот этот выдающийся историк, который очень точно, зачастую с утомительными подробностями, описывает правление Навуходоносора после завоевания им Иерусалима. Геродот, писавший о Кире, Дарии и Артаксерксе, так вот он ни разу не упоминает ни о каком-то массовом переселении евреев, ни о пророках еврейских и ни о каких-либо евреях вообще. В нескольких строчках он упоминает лишь о том, что населявшие Палестину сирийцы переняли у египтян традицию обрезания. И больше ни слова. Возможно ли это? Разве такое крупное событие, как превращение царя в быка верховным еврейским магом Даниилом, разве могло оно остаться незамеченным и не попасть в работы других историков хотя бы в виде легенды? Если хронология иудейской Библии, установленная нашими учеными и богословами, верна, то как же можно примириться с тем, что пророк Иезекииль, который писал в 605 году до Рождества Христова, несколько раз говорит о Данииле как о древнем мудреце, когда Даниил-то к тому времени еще даже и не родился? Если в Иудее жил народ, которым правили Соломон, Давид, Саул, то почему до сих пор не найдено ни одной древней еврейской монеты с надписью на том же иврите? Не найдено ни одной монеты, хотя обнаружено уже много монет самаритян. Как могли евреи, ненавидевшие самаритян, согласиться использовать монеты своих врагов и не отчеканивать своих собственных денег? Археологи снова и снова находят монеты, пролежавшие в земле 1000 лет. Открыто захоронение людей, живших еще до Моисея. И есть свидетельства, подтверждающие их существование, Но вот почему-то от так называемой еврейской нации не осталось абсолютно ничего. Ни могил, ни монет, ничего. Можно подумать, что все следы ее существования просто куда-то испарились, исчезли по волшебству какому-то. Остались только одни священные книги, в которые человечество должно почему-то слепо верить. А вот Бога этих самых священных книг сами же евреи и убили. Однако после таких событий, как исход из Египта, почти 3 миллионов человек, кстати, за 150 лет до этого Яаков увел за собой в Египет всего лишь 70 человек. Если сопоставить эту цифру с 3 миллионами, то получится, что люди, евреи, размножались в Египте быстрее, чем селедки в океане. И это подтверждается законами статистики. И почему-то остался бы обязательно какой-нибудь след об этом, хотя бы в виде надписей на надгробных плитах и на могилах, или какие-то древние рукописи остались бы. Но никаких следов не найдено, мертвая тишина, нигде ни намека, ни малейшего доказательства. Это просто невероятно. А сами-то иудейские писания, что это? Где исторические свидетельства, подтверждающие их существование еще за 200 или даже за 150 лет до Христа? Древний еврейский язык, или тот язык, который мы обычно называем ивритом, на самом деле никогда не существовал. Это такой язык, который не имеет единого языка предка и составлен из элементов греческого, арабского и халдейского происхождения. Возьмите любое слово так называемого древнего еврейского языка, я докажу, продолжает Елена Петровна, что оно происходит из арабского, греческого и халдейских языков. Иврит напоминает собой пестрый, составленный из разноцветных кусков костюм Орликина. Все библейские имена состоят из иностранных корней. Их структура говорит сама за себя. В итоге это арабско-эфиопский диалект с примесью халдейского языка. А халдейский язык уходит корнями в санскрит. Сегодня уже доказано, что Вавилония одно время была населена браминами и имела школу санскрита. Российские ассирологи признают, что жители древнего города Аккад пришли туда из Армении, научив магов духовному языку, который представлял собой нечто вроде священного языка. Иными словами, это были те самые арийцы, с языком которых также связано и происхождение нашего славянского языка. Смешно требовать от людей поверить в то, что древние еврейские рукописи являются древними откровениями или являются так называемым Словом Божьим. Бог никогда бы не написал и не продиктовал ничего такого, что дало бы повод созданным им на земле человечеству, науке и так далее, обвинить его во лжи. Безоговорочно верить в еврейские писания и одновременно в небесного Отца Иисуса – это абсурд. Хуже того, это просто святотатство. Если бы Отцу неба и земли, Отцу всей безграничной вселенной, действительно пришлось бы что-то написать, он бы ни за что не допустил, чтобы в его книге содержались противоречия, нередко совершенно бессмысленные, дающие основания людям обвинять его. Общество исправления Библии, созданное в Европе и Америке, выявило в ней 65 тысяч ошибок. После того, как все они были исправлены, Библия все еще содержала столько же других противоречий. Самые образованные раввины утратили секрет своих книг и не знают, как их исправить. Не секрет, что евреи из Тиберии постоянно вносили поправки в свою собственную Библию, изменяя слова и цифры, а то иногда пользуясь советами отцов-основателей христианской церкви, то наоборот обвиняя их во время каждой дискуссии в дурной склонности фальсифицировать содержание текстов и их хронологию, чтобы взять верх над своими евреями-оппонентами. А в результате они все только запутали, поскольку самый древний из найденных рукописей Ветхого Завета, самый древний, датируется всего лишь 10 веком новой эры. Из них самым ранним считается Бодлианский кодекс. Но кто же может гарантировать его точность? Книги Моисея были утеряны, и на протяжении нескольких веков никто не мог их найти. Однако вдруг, в 600 году до Рождества Христова, Иезекииль неожиданно находит их. Но вот, как мы читаем, храм Соломона разрушен, а его люди изгнаны из города. И вновь все книги Моисея исчезают. В 425 году до Рождества Христова Ездр по памяти восстанавливает 40 книг за 40 дней. И они вновь теряются. А дальше, в 150 году до Рождества Христова, Антиох Епифан сжигает все эти книги, после чего они опять чудесным образом обнаруживаются. Все это не более чем легенда, не подкрепленная ни одним историческим фактом. И вот тут появляется знаменитый Массорах. С помощью массоритов имя Иеговы меняется на Адонис, а затем на Адонай. С такой же легкостью, используя свои хитрые уловки, они могли бы называть своего бога не Адонай, а, скажем, Иван Петрович. В то же самое время каббала еврейская и их анкелос, самый знаменитый раввин в Вавилонии, учит, что Иегова – это совсем не Бог, а немр слово, которое в переводе означает «логос». Проанализировав слово «Иегова», мы легко устанавливаем, что оно относится к Адаму и Еве, поскольку Иегова есть первый Адам, властелин мироздания, но совсем не тот земной Адам, о котором говорится в еврейской Библии, а это первый наивысший Элохим, который соединял в себе мужские и женские качества. Был создан человек, который есть Адам Кадмон. Это удивительное двуполое существо. Итак, мы видим, что Иегова является всего лишь олицетворением грешного человечества. Но довольно всех еврейских басен. Видите, моя дорогая, продолжает Елена Петровна, я боюсь, что вы отвергнете меня из-за всего написанного мной. Да убережет меня от этого Господь, но я не могу изменить факты. Я верую по-своему. Как я уже писала вам, я твердо верю, что с момента сотворения мира воплощение Бога в человеке повторяется через каждые несколько тысячелетий. То есть не с самого момента сотворения мира, а с момента начала прогрессивной эманации или эволюции мира в его духовном аспекте. Избранный человек становится храмом Господа. В него входит чистый Святой Дух, который объединяется с душой и телом человека. И таким образом на земле снова появляется Троица. А у браминов тоже есть свой Христос или Христна, или Кришна, который также представляет собой Троицу, Тримурти. Если бы первые христиане не верили в эти периодические повторяющиеся инкарнации, то в случае реального существования подобной инкарнации – их положение стало бы небезопасным с учетом их веры в Антихриста и Второе пришествие Христа. Я верю в незримого и всеобщего Бога, в абстрактный Дух Божий, а не в какое-то человекоподобное божество. Я верю в бессмертие Божественного Духа в каждом человеке, но я не верю в бессмертие каждого человека, ибо я верю в справедливость Бога. Человек должен завоевать право вхождения в Царство Божие добрыми делами и праведной жизнью. «Но я не могу поверить, – продолжает она, – что любому негодяю, любому атеисту, любому убийце в кульминационный момент его жизни, его борьбы достаточно воскликнуть, повинуясь чувству страха. Я верую, что Сын Божий умер за меня на кресте, и он якобы будет поставлен наравне с добрым и праведным человеком». Вот эта догма христианской церкви губительна для человечества. Этим мы лишь оскорбляем Бога своей верой в то, что мы можем убивать, наносить обиду окружающим, делать многие ужасные вещи и возлагать ответственность за все это на и без того перегруженные плечи Иисуса Христа. В Америке, например, каждую неделю людей вешают за самые ужасные преступления – а протестантский и католический священник уверяет людей, собравшихся перед тех, кого надо казнить. Преступник, который перед смертью обратился к Богу, теперь, мол, якобы ему больше нечего бояться. Тот, кто не боится смерти, может убивать и грабить, сколько заблагорассудится. Ведь такая вера ободряет его перед казнью. Если бы он не убивал, то, стало быть, и не пришел бы Богу столь торжественно. Если бы не убивал, то он не получил бы пропуск в рай. А как же жертвы его, жертвы этого преступника? Разве это божественная справедливость? Если бы в момент обращения преступника к Богу прощение его грехов возвращало бы жизнь его жертвам, а имущество его переходило бы сиротам, то есть если бы полностью восстанавливалось равновесие между добром и злом, то тогда в церковный догм можно было бы как-то еще поверить. А что происходит на самом деле? Ну и так далее. Вот здесь она еще пишет, продолжая эту интересную тему.